Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона действительно я, Анастасия Аношко. Подключайтесь, смотрите трансляцию. Я хотела брать одни темы. Даже вот у нас тут есть анонс. Если кто на телеграм-канал «Радио говорит МСК», наш новостной, подписан, тот видит анонс тем к стриму. Но неожиданно, вот буквально только что появилась, на самом деле, другая тема. Вот с видео наших фигуристок, которые там такая драма достойна вообще, мне кажется, сценария голливудского или, может быть, нашего какого-то сценария. Хотя, не знаю, это надо осмыслить все. Трусова заявила, что ненавидит фигурное катание, никогда не выйдет больше на лед. Ну, понятно, это на самом деле это заявление на эмоциях. Конечно, она выйдет, наверное, на лед, я думаю. В общем, это, конечно, критика. Что произошло? Она, сейчас я вам точно скажу, значит, ситуацию мы сейчас эту посмотрим с вами на YouTube. Я вам поставлю, те, кто слушает радио ухом, тот просто звук услышит, но он там малоразличимый. А те, кто смотрит YouTube, те увидят прямо в трансляции эти кадры. Вы все знали, ненавижу этот спорт. Серебряная медаль, фигуристка первая в истории Александра Трусова, сделала 5 четверных прыжков в одном прокате. Она это заявляла, и она это сделала. Набрала она 177,13 балла, и в сумме этого не хватило, тем не менее, до золотой медали. Вот. Ну и дальше давайте я вам расшифровку скажу, а после этого уже мы звук с вами послушаем и посмотрим, чтобы вы угадывали, что она говорит. «Не хочу больше ничего делать в фигурке». Никогда в жизни, никогда. Я ненавижу этот спорт, ненавижу ее, ненавижу это все. Никогда больше не выйду на лед, так нельзя. У всех есть золотая медаль, у всех, а у меня нет. Ненавижу, ненавижу, ненавижу. Ну что, мы можем уже пустить на YouTube трансляцию, да? Или еще нет? Получится у нас? Давайте попробуем, по крайней мере. Мы сделаем попытку, да? Я вижу, кстати, что на YouTube к нам пришли уже и здороваются. Можете туда писать ваши комментарии, что по этому поводу. Ну все, мы уже, да, уже, по-моему, по кругу пошло это видео. Вот, конечно, это все вместе складывается с историей Валиевой. Если что, там места, значит, распределились таким образом, что Валиева на четвертом месте, Трусова на втором, на третьем Японка и Щербакова на первом. Вот, у меня вопрос к вам. Очень много всяких сообщений. Кто-то пишет открытое письмо Камиле Валиевой, но не пишет Трусовой, хотя Трусова становится, в общем, сегодня героиней вечера. Это Сергей Минаев выкладывает свое письмо, он главный редактор журнала «Эсквайр». Кто-то пишет: надо, значит, снизить порог, надо, нельзя на взрослые соревнования выпускать детей. Кто-то пишет, вот у них там есть такой возраст, и иначе не получится. В общем, очень много разных голосов. Кто-то сочувствует. Во времена новой этики, величия слабости, получается, что это вообще все эти соревнования, весь этот спорт, он выглядит странно. Ты начинаешь сопереживать, ужасно волноваться за этих девушек, значит, что кто-то предлагает, значит, там даже из законодателей, я видела, там ограничить, чтобы вот в 17 лет выступали, но до 17, чтобы было нельзя, Трусовой 17 как раз, между прочим. 7373948, что изменится к следующей Олимпиаде, изменится ли что-то? Давайте обсудим, может быть, кто-то имеет отношение к спорту, расскажите, что вы думаете по этому поводу. Кто-то, может быть, именно к фигурному катанию имеет отношение. Потому что я вижу очень такое большое обсуждение внутри социальных сетей. Очень большой отклик вся эта история имеет. И каждый высказывается. Вот, потому что это, ну, наши с вами тоже люди, наши дети и так далее. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, привет. Вы знаете, эта история не сейчас тянется, это с прошлой Олимпиады. Точно такая была история с Медведевой и Загитовой. То же самое была, Медведева тоже плакала, что она стала вторая, Загитова неожиданно стала чемпионкой. Но я, вы знаете, хотел бы обратить внимание на школу Тутберидзе. Она какая же она тренер, это чума, это создать такую команду и просто тотально доминировать в женском фигурном катании, это вот тренер.
Но это уникальный, да, феномен. Но она при этом, да, относится очень, ну как сказать, ну, знаете, то есть вот это профессионал, она утилитарна.
Медведева же тоже обижалась на Тутберидзе, что та якобы, ну тоже как бы Загитовой помогла стать чемпионкой. Хотя, по-моему, это не так. По-моему, она вот ведет там трех девочек, и все они могут стать чемпионками, что и получилось. Ну, случайность какая-то, я не знаю. Это уж, наверное, там совсем большим специалистам, надо сказать.
Ну, слушайте,
мнение.
Хорошо, а как с Липницкой, которую все носили на руках? Все, значит, ее там, я не помню, как это все восхваляли и так далее. И какая у нее судьба в итоге, да, там, вот дальше, что дальше? Она там теряет эту форму.
Нельзя. Это
садится на диеты. Садится на диеты.
Только.
Приходит к анорексии, лечится. Анорексия на самом деле не лечится. Ну, вы знаете, это уже психиатрическое, заболевание.
Да,
нет,
да,
единого протокола. И там, может быть, да, может быть, нет. Ну, страшная вещь.
Дело не в фигурном катании. Таких историй вообще в профессиональном спорте очень много. Чтобы говорить этот. И 17 лет это не такой
видно.
Юный возраст.
Ну, не такой.
Но видно, да. Нет. Просто 17 лет это не такой уж юный, то есть это как бы 17 лет достаточно много, где участвуют и, то есть и в таких вот серьезных, там, ну, когда на чемпионат мира ездят 16 лет вот по футболу играть, несколько человек, Дэнни Маккартни из Южной Африки 16 лет дебютировал на чемпионате мира, ну, по-моему, Пеле, по-моему, не было 16, но Роналдо, хотя не играл в 94-м, например, на чемпионате мира, но в 16 лет тоже ездил на чемпионат мира, 16. Это вот там мужики играют, извините. Иногда в 94-м году Рожей Мила в 42 года забил в сборной России. А Роналду было 16 лет тогда. То есть фигурист...
Ну, то есть не будет изменений, короче говоря.
Никаких, несколько есть видов спорта, которых должны именно участвовать молодые девочки. Это вот фигурное катание, да. Есть и художественная гимнастика. От этого не уйти. Они как раз именно доминируют уже над более старшими.
Ну, конечно.
Они более, да. И,
ну, а это справедливо ли это, что это вот такой спорт, где ты халиф на час, пока у тебя такая форма?
Это, знаете как, вот сможет ли она пережить это или нет, никто не знает. Это она сама должна психически. Может быть, она будет и рада, когда потом пройдет года, как бы, ну, перегорит, серебряная медаль останется. Может быть, удастся еще что-то. Но, наверное, вряд ли, конечно, следующий цикл уже она, наверное, не попадет.
4 года, да. Спасибо вам за звонок. 7373948. Пожалуйста, кому есть что сказать по этому поводу? Вот оно, все-таки награждение. Видите, как решили, что оно состоится. Вот, и пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия.
Да, пожалуйста.
Борисовка, Москва. Да. Очень, честно говоря, обидно за двух девочек наших в равной степени. Во-первых, то, что сломали все-таки 15-летнюю нашу красавицу. И у меня такой вопрос, а кого она, ее ненавидит уже, Трусова?
Ну, это я даже не знаю, кого. Ну, Анну Щербакову. Я не знаю, о ком вообще речь. И сложно сказать. Тут же, это же не имеет значения. Понятно, что это вот момент. Ее поймали в подтрибунном вот этом помещении с видео, со звуком. Вот, ну, так случилось. Мы просто, может быть, не видим еще, что говорят там другие спортсмены и так далее. Это просто тут важно, ну, важна вот эта драма, да, то есть даже серебро. Впервые в истории исполнения вот этих 5-4 чего, сейчас я скажу, что точно. Я не хочу путаться, нет, я хочу сейчас вот точно сказать. 5-4 прыжков в одном прокате. Ну да, вот просто коллеги написали, да, прыжки. Ну вот, ну как вы думаете, поменяется что-то или нет, вот в спорте, в нашем отношении к этому за 4 года?
Я как человек, который раньше занимался дзюдо и пришел, и вероятность того, что у меня могло что-то получиться, как раз совпало с приходом Владимира Владимировича. Я думаю, ни для кого не секрет, что с его приходом дзюдо удавалось определенное такое, особое внимание. Mm-hmm. Ничего не меняется, честно говоря.
Не меняется ничего, да? Не замечаете?
Во всяком случае, вот если сравнивать аналогию с дзюдо, у нас там не сильно что-то поменялось. Но с другой стороны, дзюдо – это спорт результата. Тут никто тебя не оценивает. Тут либо ты повалил на япон, либо не повалил на япон. Все. А тут, когда вот есть вот оценка кого-то со стороны, поэтому да, я вот такие виды спорта не очень люблю. Они не могут быть стопроцентно справедливы. Например, там хоккей – да, лыжные гонки – да. А вот так... Вспомните, кстати, у нас же была фигуристка наша, по-моему, еще на Олимпиаде Солт-Лейк-Сити, которую просто засудили.
Я Солт-Лейк-Сити, я помню канадский, а вот что там... Я была слишком мала, видимо, я вот это не отследила. Мне не отложилось
там
в голове,
то ли четвертый,
что...
то ли восьмой год что? Был, что-то вот такое, еще когда ей
выступала. А, недавно тогда,
вот...
получается.
Ну да, да, да. Забыл просто ее зовут, как ее зовут. А она сейчас у нас, по-моему, ведущая там спорт-новостей, что-то такое. Позор какой. Но вот ничего не поменяется.
Ничего не поменяется, думать. Да. А вот а в отношении вот этих нормативов по содержанию веществ тоже ничего, да, думаете, не будет перемен?
Тут на самом деле тоже двоякая ситуация. Почему-то астматики норвежцы бегают, почему-то Симона Байлз, которая...
Ну, понятно, это вы сейчас пересказываете. Да, я поняла. Ну, в общем, вы не можете сейчас точно предвидеть и предсказать в сторону ужесточения, например,
потому
как вы думаете?
Я думаю, даже и официальные лица тоже не могут. Не наши и не...
Не знаю, можно было бы прикинуть. Ну, хорошо, спасибо. Вот хотелось бы кого-то от спорта услышать, конечно, в этой связи. Я сейчас читать буду ваши сообщения на Telegram, говорит МСК-бот, и звонки принимать дальше. Сейчас я подвешу звонок. Подождите, зачитаю сообщение и вас выведу в эфир. Жалко, конечно. Конечно, но это же спорт, а спорт — это соревнование, пишет Света. В индивидуальных видах спорта очень внутренняя конкуренция, жесткой, видимо, много слов пропустилось. У меня дочка КМС в художественной гимнастике, конкуренция нездоровая. Родители очень злые по отношению к детям, которые имеют большие успехи. Может быть, это просто эго девочки? Недосказано в словах Трусовой. Возможно, ее истерика связана с тем, что ее серебро обсуждается меньше, чем четвертое место в Алиеве, пишет Алексей Абрамов. Это внутреннее соперничество внутри одной группы фигуристов. Ну, я, честно говоря, не знаю, как они там следят за обсуждением, но в медийном поле, конечно, Алиева громче, чем Трусова. До сегодняшнего дня, до сегодняшнего момента, до вот этого... крика такого души, который вот случился в этом подтрибунном пространстве. Она отказывалась выходить на награждение, потому что всего лишь серебряная медаль, у всех есть золото, а у нее нет, при том, что она сделала что-то невероятное. Ирину Слуцкую засудили в Солт-Лейк-Сити, пишет Дмитрий Ку. Слуцкая там на втором, Михаил Соловьев напоминает. Так, Слуцкая еще, Солт-Лейк-Сити, это 2002 год, Михаил напоминает нам еще. Ирина Слуцкая, так все пишут, считаю правильным поощрить Валиеву со стороны государства на уровне олимпийского чемпиона. Пишет невежда. Я уверена, что у нее в этом смысле, ну, внимание медийное ей обеспечено. Я надеюсь, что она сумеет, что это максимум принесет всяких ей бонусов всяких разных. Так вот, детский спорт ломает психику, Дмитрий Ку. Пожалуйста, объясните, что произошло, почему без медалей? Пишет Катя. А это мне пишет? Да. Бедные дети выжмут все соки и выкинут на обочину спорта, как Медведеву, Лепницкую, Сотникову, Загитова. Ни за что не отдам ребенка в этот цирк, пишет Артем. Вот. Угу. Лепницкая, Медведева, Загитова все закончили карьеру до 20. Школа Тутберидзе эксплуатирует детей. МОК просто поднимет минимальный возраст до 17. Четвертные прыжки исчезнут. Ну, четвертной прыжок сделала именно Александра Трусова, который и есть 17 лет. Вот. Лепницкая, так, федерация же решила поднять минимальный спорт до 17. И правильно, пора убить детский сад Тутберидзе. Ничего себе, какие у нас тут слова. Попробуй. Ага, так, это не мне. Так, у нас висел человек. Алло, здравствуйте. Не дождался. Вот так вот бывает. Представляете, дозвониться на радио и не дождаться. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот передо мной Александр, извините, хорошего вечера. Вы знаете, вот передо мной человек говорил, я с ним на 100% согласен по поводу того, что очень мало что меняется. Uh-huh. Вот. И самое главное, что я вот по своим детям скажу, все занимаются спортом, все, но вот именно в эти необъективнейшие виды спорта никогда не отдам, и их именно эти виды спорта не смотрю по телевизору, а это именно вот фигурное катание, даже художественная гимнастика. Объясню почему. Вы знаете, ну, сразу говорю, это дикий вид, это такой-то очень заслуженный вид спорта, да, надо людей уважать, вот все понимаю, да, но я скажу как зритель. Вот я когда смотрю, именно вот тоже фигурное катание, да, вот, по мне, так они все такие молодцы, и вот это, их судят там сколько, 3, 4, 5 человек, 6, я не знаю сколько, ну, какое-то количество, да, mm-hmm. вот, и понимаете, ну, это не для нас, вот, тех, кто сидит перед телевизором, я прекрасно понимаю, там, футболист забил больше мячей, лыжник пробежал больше, да, по времени быстрее, там, я не знаю, там, хоккеист шайб, ну, то есть, вот, прыгнул там с высоту, да, шесть не завалил. Для меня это все понятно. А здесь вот какой-то необъективизм, вот какая-то и какой-то из судей какой-то показалось, что она в каком-то прыжке не дотянула левый носок правой ноги, да, то есть как бы, ну, мне как зрителю,
нет, дотянула. Ну, да, ну, это понятно, это так мало что мы можем понять, вот. Почти мы, всегда без, да, комментаторов сложно.
И мы, понимаете, как родители, вот девочка вот у меня, ну, ходит, да, тоже на художественную гимнастику, ну, жена отдала, но я сказал, сразу говорю, вот, ну, никаких именно профессиональных, да, как вот, как просто, ну, я не знаю, ОФП, да, вот, говорю, ну, елки-палки, ну, вот как-то не то, вот, понимаете, вот.
Ну, понятно, это вот все, так, спасибо.
Мужская точка зрения. Да. А насчет того, что поменяется или не поменяется вот что-то, да, у нас в спорте,
да.
Скажу честно, чуть-чуть меняется. Вот с этим не могу согласиться. Объясню, почему. Вот, к примеру, уже сейчас у ребенка, у старшего, уже сейчас я знаю, что а-ля на всякий случай придумывают детишкам болезни, на типа как астматики, лыжники норвежские.
Ну,
нет,
да.
Нет, уже сейчас там чуть-чуть там переписывают свидетельство о рождении, ну, как бы заранее. То есть мы потихонечку учимся врать у наших а-ля честных западных партнеров.
Вы где это наблюдали?
Я же вам не скажу город, да, то есть как бы, но я хочу сказать, что в хоккее переписывают свидетельство о рождении.
Вот это 100%. Учимся на опыте.
У лыжников на всякий случай уже дети сейчас уже в детской поликлинике, если ребеночек задает, вот прям уже вот видно, что вот он талантливый, уже сейчас его а-ля ставят на учет.
Понятно.
Естественно, понятно. Но
понятно.
Извините, мы учимся.
Спасибо за звонок. Это вот, примерно то же самое говорил нам один спортивный адвокат, был у нас тут. Когда же он тут у нас был? Он был в рамках другой программы гостевой одной. И вот он примерно то же самое объяснял, что есть целый там подход, система подходов. Хотя вот но вот у меня там дети тоже ходят в спортивную школу, там далеко неочевидно и непонятно, кто там будет звездой, кто не будет. Ну, мне, по крайней мере, непонятно. Но дети идут на диспансеризацию, и там по-настоящему их проверяли, и вот там одного ребенка отправили там перепроверять сердце, он ходил там с каким-то аппаратом целые сутки, там что-то ему там показания снимали, вот, и проверяли. По-настоящему, не для того, чтобы что-то, какую-то запись сделать, и не потому, что он там такой классный, а, видимо, чтобы действительно здоровье там не погубить. Но вроде бы он остался там в секции, дальше заниматься, видимо, все в порядке. Но, видимо, то есть вот эта вот история с врачами диспансеризации, она, пока ты серьезно не играешь, она работает во благо. Что дальше, не очень понятно. Настя, добрый вечер, пишет деревенский парень. Где Михаил? Пусть позвонит. Ничего себе. Но Михаил наш с Рублевки, который, он у нас просто в футболе. Но футбол — это же, ну, немножко другое. У нас есть люди, которые имеют отношение. Ну, здесь фигурное катание. Да, тут Борис пишет. Ребята, вы забыли, что у Валиевой есть золотая медаль в командном зачете, а у Трусовой только серебро. Вот, ну вот, вот, да-да. Опять страшная, жуткая история от Александра. Запугал весь эфир. Главное, что, какого Александра? Нет. Так, а бокс? Два мужика бьют 12 раундов друг другу морды, и никто не упал, но кто-то выиграл, пишет мощный бур. Вот, ну, ой, с боксом вы же слышали, да, новости вот эти иногда периодически. Вот недавно опять какой-то молодой человек, ну вот, скончался. В итоге получил там нокаут или что-то там, нокдаун, вот, и вот его увезли, а потом он, ему там молоденький совсем, 19-20 лет, но врачи ничего сделать не могли, там Следственный комитет дело возбудил, но смысл? 7373948, да, и, значит, Александра Трусова завоевала серебряную медаль, в подтрибунном пространстве ее поймали там камеры с микрофонами и услышали, как она говорит, что она ненавидит фигурку, никогда больше не выйдет на лед, и так нельзя, и что у всех есть золотая медаль, а у нее нет. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Вот обратите внимание, чуть что не так, американцы ставят политические оценки.
Американцы? Ну почему? Да. А вы знаете, кто там сидит в жюри?
Я скажу. Что? Я считаю, что вот проиграла Камила Валиева из-за политики.
А вы понимаете вообще, что я, ну, какой я вопрос задала или нет? Я же не спросила, почему кто-то проиграл. Я задаю другой вопрос. Изменится ли что-то к следующим играм? Наше с вами восприятие, подход. Света пишет, как называется, когда судья в футболе смотрит по телевизору спорный момент? Разобрался. Социум — это тот, кто кого обманет. Всегда еще обман. Вот, это нам на Ютьюбе. На Ютьюбе люди смотрят, перекидываются сообщениями. Тоже с удовольствием слушаю Михаила с Рублевки. Ну, не знаю, ну, я же не могу его как бы... Я же не экзорцист, чтобы его как-то вызвать. Но позвоните Михаилу. Он у нас иногда отмечен. Я его иногда вижу, что вот тут он звонит. Ну, сейчас... Вот давайте еще вот... Это не Михаил, это другой слушатель. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Да.
Ну, вы знаете, я думаю, что... Во-первых, хочу начать вот с чего. Наша национальная поговорка у нас такая есть, что если бы от спорта была какая-нибудь польза, в каждой еврейской семье было бы по два турника. Это в особенности касается спорта высоких достижений. Тысячи детских судеб сломаны в этой истории. Чтобы была там, ну, чтобы был один мега-чемпион, тысяча должна по дороге погибнуть. Это неизбежно, к сожалению. Вот, это первое. Второе, отвечая на ваш вопрос, изменится ли что-нибудь в следующей Олимпиаде, обязательно изменится, все станет еще жестче. Технологии подготовки спортсменов с каждым годом все круче и круче. Я вот помню, что когда я учился в школе, там, ну, 15 лет назад, олимпийские чемпионы, мужики на лыжах бегали так, как сейчас бегают девчонки. Представляете, какой прогресс? Это фармакологический прогресс в основном и плюс технический прогресс. То есть, ну, просто другие лыжи, другие смазки, другая подготовка по погоде там, и так далее, и так далее. Ну, это так, это в любой спорт так. Это, ну, то есть нет спорта, который бы не был завязан на фармакологию и технологии. Вот, поэтому я думаю, что к следующей Олимпиаде все будет еще жестче, еще круче будут политические разборки, ну, через суды спортивные и так далее. Вот, и я думаю, что мы увидим, что подготовка сборной любой страны будет включать не только подготовку спортсменов, но и мощную подготовку спортивных юристов. То есть они прям будут выезжать, мне кажется, на Олимпиаду скоро вместе со спортсменами, пачками. Вот. Поэтому я думаю, что все будет еще вот чисто в общечеловеческом, так сказать, гуманистическом плане все будет гораздо хуже, жестче и так далее.
Да. Понятно, спасибо большое. Я нашла вам еще один комментарий Александры Трусовой уже после вот этого эпизода, который мы с вами посмотрели, где она говорит, что до награждения, что она никогда не выйдет на лед. Чуть улеглась чуть душа, и вот на нее вышли там журналисты Евроспорта, задали вопрос, действительно ли она им больше никогда не выйдет на лед. А она там говорит, значит, я рада, что сделала 5 четверных. Результат сами видели, сами знаете. Результатом я недовольна, а собой довольна. Я никогда не выйду на лед, посмотрим. Ни к кому не поменялось отношение, все нормально. Почему плачу? Я нахожусь уже 3 недели без мамы и без собак, потому и плачу. Сегодня, конечно, я сказала на эмоциях, про чемпионат мира дальше подумаю и решу, что делать, добавила фигуристка. Так что история не закончена. Вот, и все, кто вкладывал свои силы, время и все ресурсы и так далее, конечно, будут продолжать этим заниматься, но вот давайте последний звонок, завершающий перед новостями на эту тему примем, а потом уже после новостей сменим тему. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия, Денис.
Да, пожалуйста.
Вы говорите, что изменится. Мне кажется, выигрывать будут те сборные, которые привезут с собой, грубо говоря, вспомогательного персонала больше, чем спортсменов. Правильно, очень согласен, да, должна быть еще и команда юристов, помимо команды, ну, как бы их назвать, аптекарей, фармацевтов, команды врачи. Медиков, фармацевтов скорее. Вот. Команда, ну да, медиков, команда психологов должна быть очень серьезная, да, ну, наверное, сейчас они есть, но они должны быть просто в форме, членами сборной уже. И прочее, прочее. То есть это уже становится настолько мощным бизнесом, что ли, такой отраслью народного хозяйства, каждый должен заниматься своим делом.
Хорошо.
Обрастать профессионалами.
Спасибо. Ну, не забываем, давайте не будем забывать о том, что фигуристка Анна Щербакова выиграла олимпийское золото на Олимпийских играх 2022 года. Российская фигуристка. Вот, и поэтому, кто бы что ни говорил, а пьедестал, и первое, второе, и четвертое место — это наши девушки. Вот, давайте сейчас послушаем новости, после этого меняем тему.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Да, продолжаем, друзья. Давайте новую тему возьмем. В Совете, такая была сегодня история, в Совете Федерации предложили отнести child-free и феминизм к противоправному контенту. Значит, об этом сообщила Маргарита Павлова. Она сенатор. Ей всего, кстати, 43 года. Вот, не очень, не, так сказать, ну, молодая женщина. Вот. Значит, там как вот формулируется, сенаторы работают, было сказано в статьях, значит, над идеей вместе с Роскомнадзором. Специалисты пришли к выводу, что в сети романтизируют образ преступников и террористов. Кроме того, сенаторы считают, что россиянам навязывают идеи об аборте под видом защиты прав женщин. Далее цитата от сенатора Маргариты Павловой. «Под видом защиты нарушенных прав женщин очерняются традиционные семейные ценности и роль женщины в семье, так называемый радикальный феминизм. Под видом свободы выбора пропагандируется отказ от создания семьи и рождения детей, так называемый child-free. И, по ее словам, в стране назрела необходимость законодательных инициатив в этой сфере». В разговоре, значит, с журналистами Маргарита Павлова подтвердила, что в Совете Федерации обсуждают инициативу о расширении списка запрещенного в сети контента. Речь идет о запрещении досудебном. То есть вот доложили в Роскомнадзор, и Роскомнадзор, не дожидаясь решения суда, блокирует контент. Вот, вот об этом речь. Но, значит, невозможно сказать, что это уже законопроект, пока нет, но это просто инициатива, то есть просто первая как бы ласточка полетела, первая бумажка отправлена, значит, все, сейчас начнется работа. Значит, она обсуждается, может потом быть оформлена в виде законопроекта, говорит сенатор, по ее словам, я бы сказала сенаторка, но нет, знаете, да, эту историю с феминитивами в русском языке. Мы же не на английском говорим, это в английском языке нет этого. У нас сложный очень язык. Представляете, сколько окончаний нужно запоминать иностранцам, и вы просто вдумайтесь, каждый предмет имеет свой род. Ну, каждый предмет. И вы все это знаете. Представляете, какие вы умные. Какие иностранцы глупые, как им тяжело. Чашка, что это? Чашка какого-то рода, мужского, женского. Ну, ладно, я уже что-то отвлеклась на русский язык. Да. А согласно действующему законодательству, внесудебной блокировке в России подлежат сайты, например, с порносодержанием детского характера, информация о способах употребления наркотических веществ, нелегальной продажи алкоголя, суицидальной информации, призывами к массовым беспорядкам, выражением неуважения к обществу, государству и его символам, склонением несовершеннолетних к противоправным действиям. И у меня к вам вопрос, как вы считаете, назрело ли это в обществе? Вот у меня к вам вопрос, как к обществу. Это первый вопрос. Вот. И второй вопрос у меня, я вам, пока вы дозваниваетесь на наш номер, +7 495 73 73 94 8, у меня вам запасено, на самом деле, много смешных историй про роль женщины в современном обществе, в российском. Да. При этом я должна сообщить параллельно обязательно, что Роскомнадзор опроверг разработку проекта о запрете child-free. По крайней мере, они не участвуют, по крайней мере, ни в чем. Они сказали, что если такая инициатива к ним поступит, если бумага до них долетит, они рассмотрят в установленном порядке. Но они как-то так это отмежевались. При этом уже, конечно, все редакции, значит, Рунета уже взяли комментарии у всех, кого могли. И у Нарусовой взяли комментарии там, и у Матвиенко взяли комментарии. У всех женщин высокопоставленных, сенаторок, сенаторш. Значит, и пока, и даже и Марии Арбатовой позвонили все. Вот у нас, например, он говорит, Москва, дозвонились до Марии Арбатовой. Ну, угадайте, Мария Арбатова, конечно, считает, что не надо ничего пока, это что-то, что не надо такие меры принимать. Ну, давайте у вас спросим. И что вы понимаете под радикальным феминизмом? Что это такое? Видите ли вы какие-то проблемы в этой связи? Или это вам кажется, что это не, ну, еще не назрело, это проблема, может быть, не надо? При этом я давайте сейчас на фоне какого-нибудь из чего-нибудь из звонков оформлю свое личное мнение к этой проблеме. 7373948, наш прямой эфирный номер. Писать можете, если не дозваниваетесь, на «Говорит МСК-бот», наш телеграм-канал, и, конечно, в закрытый клуб «Анастасия Ножка». Кстати, если кто-то из вас знает, что такое радикальный феминизм, расскажите, позвоните, потому что мне кажется, что это некая такая субкультура, которая очень, ну, она очень мало кого затрагивает. Ну, мало кто знает, на самом деле, что это такое. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Да, пожалуйста.
Ну, давайте по порядку. Насчет Child C. Вся эта история на государственном уровне должна быть запрещена. Это абсолютно очевидно.
Да?
Да, я объясню, почему. Потому что государство должно действовать в интересах кого? Государства.
Детей. То
есть самого, самое себя. Да. Ну, в том числе детей, потому что государству нужны жители, государству нужны врачи, учителя, солдаты, офисные работники, радиоведущие и так далее. А если никто не будет рожать, то откуда же они все возьмутся?
Да.
Они, вот, понятно, да? То есть
да.
На государственном уровне государственная машина должна себя защищать. Ну, это вроде как типа запрет пропаганды наркотиков. Это вот примерно то же самое для государства. Вот, это первое. Что касается Child Free. Хотя я вообще не осуждаю людей, которые не хотят иметь детей.
А давайте вам, хотите, я расширю ваш диапазон. И все, и радиослушатели. Я тут недавно прочитала классификацию, что есть, оказывается, классификация Child Free. Мне, кстати, это слово знакомо с начала 2000-х. Оно появилось, когда возникло в ЖЖ, тогда еще живом, сообщество вот это Child Free. Я туда заглядывала из любопытства, ну, потому что там писали всякие... Ну, странные люди, странные вещи. Так, так. Ты тогда как в театр заходил, ну, почитать, да, да. Там, там комментарии, бои там и так далее. Короче говоря, когда это все дело... И да, там было, кстати, много участников, но я подозреваю, что половина была зрители, просто вот праздно шатающиеся вроде меня.
Как в зоопарке.
Ну, ну, да, ну, это интересно, вот, ну, люди вот так, что-то они там... Да, и вот была проведена научная практически работа, и вот это вот сообщество Child Free... было разнесено на классы. Самый многочисленный, и есть, оказывается, специальное слово в английском языке, это скрытый child-free. Кто подразумевается? Те, кто, поскольку это общественно неодобряемая позиция, все равно, даже не только у нас, это где угодно, на Западе тоже это не приветствуется. Да, то есть они как бы маргиналы, эти люди, которые там провозглашают. Значит, первое, это те, кто как бы на самом деле поддерживает, в том смысле, что они об этом ничего громко не говорят, но они просто не рожают детей, ну, отказываются, но они никогда себя не причисляют там к этой части.
Просто разумные люди.
Просто, да. Ну, вот они, да, они просто вот ничего не это. Отказ от рождения, да. Второе, да, и среди них есть еще, да. Знаете, что меня удивило, что, оказывается, родив первого ребенка, некоторые люди принимают решение, посмотрев на все это, как это выглядит, бессонные ночи, там, ну, не знаю, знаете вы или нет,
да,
я
да,
это могу
понятно,
перечислять
понятно,
долго, да,
да
там.
У меня как раз один.
Ад, который дома там периодически возникает, да, там что невозможность там, не знаю, в туалет сходить с закрытой дверью и так далее. В общем, вот это все они смотрят и думают, так, ну, пожалуй, достаточно, вот. И отказываются от рождения последующих детей. Ну, потому что это все-таки сознательно, мы же сознательно регулируем это все, исходим из того, что люди это понимают, да.
Да.
Значит, этот первый круг, самый многочисленный в действительности, это огромное, на самом деле, количество людей, у кого один ребенок или там пока нет детей. А вторая страта — это те, кто, значит, сознательно делают выбор и вроде бы об этом говорят, вот, объясняют и аргументируют зачем-то, хотя кто их спрашивает, вот, ну, им хочется, и они говорят. А третье, там есть child hate, это... Третья, самая маленькая и самая, ну, такая одиозная группа, это те, кто ненавидит маленьких детей, они прямо активно их ненавидят. И вот ради них, на самом деле, мне кажется, на Child Free подписывались посмотреть, как они там орут, этот маленький там.
Самая маленькая, но при этом самая шумная, это 100%. Это то же самое, что веганы, которые...
Ну, да.
Есть нормальные веганы, которые говорят, слушай, ну вот я мясо не ем. Ну окей, молодец, или нет, я не знаю. А есть другие, которые ходят и говорят, ах, ты ешь мясо, ах, ты негодяй. И начинают тебя убеждать, что это плохо. Это, ну, в общем, я как раз...
Ну вот, а вот надо ли это запрещать? Ну вот, а смысл?
Надо, надо.
А нет, что будет? Это... Ну где они сейчас? Вы их видите? Я их не вижу. Ну не знаю, как-то я мимо хожу.
Ну я вам скажу так, что вот у меня работает много людей в моей компании, да, и среди них есть много молодых людей.
И действительно, ну, прямо я скажу так, немногие из них хотят рожать детей.
Вы думаете, потому что они в интернете что-то начитались?
По совокупности.
Потому что они сами так. Это уже давно же, еще с Советского Союза, один ребенок там. Хоть у нас не было законов, как в Китае. Одна семья, один ребенок. А сколько у нас? Вы один росли?
Вот смотрите, у меня два товарища, вот у них по трое. Вот просто у одного вчера буквально жена родила третью дочку. Да. У них по трое, понимаете? Вот у меня, у моего бизнес-партнера по одному, а у другого нашего партнера у него четверо. Правда, от разных женщин. Ну тут, как говорится, уж как повезет. Вот, поэтому это все по совокупности причин. Естественно, есть экономические причины, социальные, почему люди не хотят рожать, да? Но и в том числе, и вот вся эта история по поводу того, что живи для себя, там, зачем тебе это надо и так далее, это неправильно. Поэтому в этом ключе
государство... Думаете, надо блокировать или нет? Прям надо, блокировать. Надо. Прямо вы будете лично страйк кидать, писать в Роскомнадзор? Я вот увидел комментарий на Фейсбуке, например, ну или где-то, закройте, пожалуйста, это неприемлемо.
Мне хватает времени только на ваше радио звонить все и работать. Больше
вот видите,
времени,
поэтому... вы несознательны.
Да,
вот.
Да, а что касается радикального феминизма, два слова буквально, я думаю, как и любое радикальное течение, радикальный феминизм, радикальный домострой, радикальный ислам, все что угодно, все там радикальное христианство, ортодоксальный иудаизм. Вот
все убираем, что, убираем все.
Все радикальное должно быть...
запрещено. И мы с вами стали с радикальными запретителями.
Хотя бы под очень жестким контролем.
Спасибо, под контролем специального... Ой, Центрального политбюро, правильно. 7373948, давайте, дозванивайтесь, пожалуйста, тема у нас горячая. Я вам хотела про... Уже времени так мало. Я хотела вам... рассказать про роль женщины, еще впихнуть сюда. Я думала, может, до 8 марта придержать, но у меня нетерпение. Я, значит, прочитала такое исследование про, значит, детей и матерей, там именно матерей пригласили, матерей и детей, 25 опросили человек. Они должны были написать друг о друге факты. Ну, не сочинение, не то, что он у меня добрый или моя мама самая лучшая, а вот что ты знаешь о своей маме и что ты знаешь о своем ребенке, мама. Напиши просто факты там. Что он делает, во что играет, там, не знаю, что, чему он радуется и так далее. И там меня прям почти в голос рассмешило, как взрослую женщину. Оказалось, что ну, дети там две трети не знают, чем занимается конкретно мама на работе. Они этого не знают, они не могут назвать там должность, большая часть. Ну, в общем, плохо, на самом деле, дети ориентированы в жизни взрослых своих. Они не знают, как мама с папой познакомились, там путаются в показаниях и так далее. Но примерно там что-то такое знают кто-то. Все равно кто-то знает. Но большинство, знаете, что написали, вот совпало, то есть люди между собой не пересекались, они отдельно друг от друга давали эти, значит, заключения. Дети написали, что мама, 17 человек из 25 написали, что мама очень любит убирать дома. Очень любит, понимаете? Вот никто не любит, а мама любит. Бедная мама вынуждена. Ну, давайте я себя сразу комментарий скажу. Мама вынуждена, у нее не остается выбора. Кто-то еще сказал, что мама очень любит готовить. Вот, это тоже вынужденная мера. Я открою секрет, значит, для всех детей, а также пап, которые, может быть, тоже думают, что очень нравится всем. Вот это не очень интересно, да, отмывать там какашки с унитаза и так далее. Нет, на самом деле это здорово было бы, если бы каждый это делал за собой, но это, к сожалению, не всегда реализуемая мера. Это к вопросу о роли женщин и борьбе феминисток, значит, за равные права. Но дело в том, что они могут, конечно, бороться на там, высоком каком-то уровне. Сейчас сложно, вот мне сложно судить. Я задумалась, вот увидев эту новость, а вот где мои права, там, как женщины, например, вот ущемляются вот, с точки зрения вот, государственной, не знаю, политики или там... Вот, на работе где-то. Мне сложно судить. Я просто жила сознанием того, что пока я была юной девушкой, что вот у меня подстерегает опасность, или что мне визу могут не дать в заграничную страну, решив, что я там поехала, значит, гулять. Вот, куда-то там. Вот это я знала, да, и очень нервничала, что мне не дадут визу, что я такая вот там незамужняя и так далее. Ну, не могу я так вот перечислить. Так вроде так живешь и ничего. Но вот в бытовом плане, конечно, нам есть куда развиваться. Вот. Но не знаю, как этому помогают радикальные феминистки. Не уверена, что они этому помогают. Не знаю. Вот. 7373948. Совет Федерации предлагает банить такую информацию. Вот. Про аборты тоже. Ну, аборт — это такая тема очень... Но для меня лично сложное, потому что у меня есть какое-то внутри чувство, вот несмотря на то, что я такой заправский либерал, казалось бы, ну, меня так классифицируют иногда, и относят к этому, к этому стану. Но я сама не соглашаюсь, но тем не менее, вот прогрессист и так далее, я, да, я любитель там науки и прочих вещей, но что-то во мне такое есть, что, ну, не может приветствовать вот аборты, но я не такой воин, чтобы вот бежать их, там, например, запрещать, или перед тем, как предлагать выводить их, Низулина вот тут все вынашивает эту идею, вывести их из ОМС, чтобы они не были бесплатными. Я была бы не готова. Ну, потому что я видела, например, что происходило в Польше, по-моему, прошлым летом, если ничего не путаю, несмотря на ковид-ограничения и так далее. Там намного более верующая страна, чем мы. Там не было периода... А, нет, ну, там тоже был социалистический период. Я не знаю, насколько там поддавливали католическую церковь так же сильно, как и у нас русскую православную. Но в любом случае там вот формально очень много христиан, и причем они там, как это, рьяные католики. И даже у них не прошел запрет абортов. А тут уже, мне кажется, у нас и говорить-то не о чем. Хотя в целом вектор, ну, такой правильный, но мне кажется, это не через запреты, наверное, а просто через какие-то другие меры можно пытаться решать. 7373948. Звоните, пожалуйста, рассказывайте. Значит, как вы считаете, пора ли уже запрещать вот это вот child-free и радикальный феминизм? Особенно, если вы знаете про радикальных феминисток что-нибудь. Позвоните, расскажите. Алло, здравствуйте.
А вот на радио просят позвонить. В машине едем, слушаем.
Женщина будет говорить, да?
Что-что?
Кто будет говорить? Говорите, вы в эфире.
А, я буду говорить.
А кто просит тогда позвонить?
А, ну, как бы радиоведущая.
А, так вот это и я и есть. Вы меня что, не узнаете?
А, все, я в эфире, я да. Понял. Хотел да. Высказаться по поводу феминизма и радикального, и в целом. Все на уровне вышестоящих находится. Нужно прививать нашим молодым девушкам, чтобы они любили семейную жизнь, а не, скажем так, не любили. То есть вот даже в каких-то мелких выражениях, там, какашки в унитазе и все остальное, да. Не нужно так говорить. Нужно наоборот говорить, что вот семейная жизнь — это прекрасное. Даже вот то, что может быть таким не совсем приятным в целом, нужно подавать в хорошем свете, и тогда девушки будут хотеть замуж и будут хотеть рождать много детей, и таким образом повышать.
Вот я другого от вас ждала. Вы стоите? Вы же не за рулем, я надеюсь, да? Вы стоите? Вы не едете сейчас?
Пробка здесь.
Пробка. Ну вот, смотрите. Передавайте привет вашим пробкостоятелям. Слушайте, но, знаете, одна из проблем вот в этих сообществах, которые обсуждаются, как я поняла, это, и, кстати, папа Алисы Тепляковой, вот этой 9-летней студентки, у которых там у них семеро, я не знаю, сейчас жена у него там еще кого-то только что родила. Угу, вот они там каждый год, вот как надо они делают. Они делают как надо. Женщина может каждый год рожать или там раз в два года, и вот они так и придерживаются. И он там, я видела там одно интервью, он говорит, и оговорился он, что вот есть всякая там ерунда, например, партнерские отношения, о которых говорят радикальные феминистки, и я от него как бы я узнала про этот тезис, что этот тезис про партнерские отношения его продвигают эти радикальные феминистки. Я не слежу за их деятельностью, вообще далека очень от этого. Но я должна заметить, что мне кажется, вот вы так говорите, да, что ну, надо да, создавать такой образ. Вот это немножко там ловушка получается, потому что он не всегда совпадает, да, образ ожидания и реальность, да, и потом у человека
вашем,
может быть
это
разочарование.
Это в вашем понимании о ловушке и в вашем понимании
да нет,
не
это
совпадает.
Так и есть. Да потому что
нет,
вы
это
готовы
ну,
разделять, я вот к вам вопрос хотела обратить, вы готовы быть партнером и разделять эти тяготы и радость тоже?
Нет,
или нет?
Конечно, потому что у меня другие заботы. Я дружусь на работе, зарабатываю деньги для того, чтобы моя жена могла возможность приготовить мне вкусную еду. Это такой, скажем так, классический.
То есть вам нужен повар. Правильно я понимаю?
Нам не нужен повар. Нам нужен.
Нам нужна жена
повар. Мы счастливы, и у нас как бы все прекрасно.
Каждый
выполняет, скажем так, свою функцию.
Да,
понимаете?
Это предмет договора. То есть ваша жена согласна на то, что вы зарабатываете деньги, она не двигается никуда там по карьере, но ей нравится, и она будет всю жизнь готовить вкусную еду. Так?
Ну, может такой... быть, и не всю
жизнь. Это тоже партнерские отношения, почему нет?
Может быть, это только на период, скажем так, молодости, да, репродуктивного возраста.
А потом
вот,
что?
А потом она вполне прекрасно работает в госструктуре, которая, скажем так...
Так она у вас работает и готовит, так?
Нет, сейчас нет. Сейчас она у меня в декрете, но в целом она реализует, может себя и реализовать.
Но она не сможет и готовить, и работать. Надо нет. выбирать.
А, нет, как, нет, послушайте, ну, естественно, как я же сказал, когда
бизнес-ланч, 290 рублей с компотом.
Когда у нас семья, когда у нас дети, она, конечно, всю свою жизнь, все свои силы посвящает семье. А когда у нас есть возможность уже от работы свободной, от счастливой семейной жизни, можно уже реализовываться идти. Вот так.
Так, ну, вы же понимаете, что она будет отставать сильно. Ну ладно.
Это в вашем, понимаете?
Да не, вот ну вы, правда. Ну подождите, но она будет, она перестанет готовить вам вкусную еду. Дети подрастут.
Что некоторые женщины получают удовольствие от готовки.
Да получают, получают. Но потом в какой-то момент, возникает такой вопрос. Все становятся старше, шире. Ну, меняется человек внешне. Да, он же не всегда тоненькая страстиночка такая, да? Вот, как-то дети вырастают, им эти родители уже, так сказать, друзья там на первом месте, вообще у них там своя какая-то перспектива, они докинь денег на карту, там, чтобы пообедать, потому что в школе уроки до 5, они там как взрослые учатся, как взрослые на работу ходят. Ну вот. А она тогда будет ходить на работу, а обедать тогда уже никто не будет готовить и ужин, да? Потому что она такая же, как и вы, будет уставшая с работы возвращаться.
Ну, это уже как бы детали, которые, в принципе, можно решать по ходу дела. Просто
хорошо.
Сама суть такова, чтобы девушкам и женщинам не преподносить это как вот что-то такое удручающее их жизнь, а наоборот, вот при советской власти, вот помните, были разные...
советская власть беседы, очень спорный такой, да,
были,
проект.
Да, на заводах, кстати, тогда там семьи. Вот люди... Поощрялась семейная жизнь.
Да? Нет. И у нас там поощрялось, чтобы женщина работала, поэтому детские сады, ясли и все такое. Спасибо за звонок. Долго уже мы с вами. Давайте еще кого-то позвоним. Вызвоним. Позвоните. То есть вы нам позвоните. Алло, здравствуйте.
Да, привет. В советские времена было такое страшное слово. Я когда мне его когда сказали, я чуть когда был в детском саду, это пятидневка.
Да, они там ночевали, я знаю, их только на выходные
забирали. Когда в детском саду мне сказали, что это такое пятидневка, я бежал из этой группы в ужасе через эти детские сады.
А мама что ваша сказала?
Нет, но мы там никогда не... Я просто зашел один раз в группу, и там дети спят вечером или утром рано это было. Они еще спят. Я спросил, что это же пятидневка? Что такое? Это говорит, детей тут на 5 дней вот оставляют, и я оттуда бегом.
Чтобы, не дай бог, понятно. Вот, видите, как
вот, сейчас вот тоже это такое. Это child free. Вы вот, это же был такой вариант child free. Мы на самом деле недооценим. Вот на Западе же вот развит, допустим, такой институт, вот школа пансионатного типа. Когда дети
сейчас...
дорастают,
да. Есть тоже
и
такое.
И туда куда-то сдают. А что это такое есть? Это вот и есть Чарльз Ли. Они его родили и как бы...
Вот вы как.
И видят
повернули. А кадетские корпуса...
То же самое. Ну, просто право выбора сразу женщины должно оставаться. Захотела ребенка, но она не должна, конечно, пленницей быта. Она должна... Если для этого нет условий, она, конечно, будет пленницей. А если как бы варианты...
Какие варианты? Ну да, в большом городе-то есть... Но я имею в виду, что там есть реально это кухня на районе. Знаете, звонок, вон 15 минут, и вам привозят клёклые макароны какие-нибудь в коробочке. Вы ставите их в микроволновку.
Мы высокие понятия, вот эти англоязычные термины, вспоминаю, мы не можем их себе применить.
Ну, спасибо вам за звонок. По моим наблюдениям, это были, правда, наблюдения начала 2000-х, когда там все у нас, мое поколение девушек было на выданье, вот, студенток там и так далее. Проблема была не в девушках, которые, в общем, искали, ждали каких-то, хотели семью, детей и так далее. Проблемы были в юношах, которые как-то пытались ускользнуть от этого. Значит, не делали предложения долго, там как-то непонятно себя вели. Вот. Но это мои личные впечатления, их нельзя, конечно, распространять на все общество, потому что, может быть, это мой там информационный пузырь, такая специфическая какая-то оболочка из девушек, там, филологинь или там каких-то востоковедов и так далее. Но в итоге-то все как-то более-менее сложилось у всех. И много, на самом деле, по моим ощущениям, больше многодетных семей вокруг, чем в те времена, когда я росла, и я была единственным там ребенком, допустим, в семье, и в моем классе половина были единственные дети в семье, и только на всю школу была одна многодетная семья Демичевых, у которых было 11 детей, все их знали, потому что все эти дети были двоечниками, вот, и все, и они были хулиганами, и один из них учился в параллельном классе, вот. Ну, и не знаю, вот сейчас, наверное, может быть, что-то поменялось, а может и нет. Давайте потом еще до 8 марта доживем, еще раз обсудим потом, как мужчины могут женщинам помогать и всячески украшать их быт. Но это потом. 21 час. С вами была Анастасия Аношко. Ждите меня завтра в 8 вечера на волнах радиостанции «Говорит Москва». Всем пока.